Разборочки. Богатырская команда действительно вернулась к вечеру. Злая, голодная, да еще и перессорившаяся. И все лошади в мыле. Искали виноватого, как на Руси повелось. «Илья Иванович, это не я команду на конь давал. Вы же меня 1000 лет знаете, и голос был не мой. Почему смерда, что ложную весточку принес, толком не расспросили? Он ведь с тобой, Дунаюшка, рядом стоял». «Да нет, сгреб я его прям за бородишу». «И что? Да вот она так с самого утра и зажат в деснице. Какая-никакая все-таки улика». «А чего не сказал? А кто б меня услышал? Вы ж все вопили, смерть ворогу». «А ты? И я вопил. Я ж не поперек людей живу». «Попович во всем виноват». «Это почему, Потанюшка?» «Да потому что ему лишь бы хихоньки да хахоньки. Вот почему». «Потому что отроков мы распустили. Мне малец с дуру вместо боевых праздничные портянки приволок, бархатные, с золотой канителью. Теперь не в чем в люди выйти». «Тихо, братья!» – перекрыл всех голос Муромца, все еще сидящего в седле. «Отроки-то как раз расторопнее нас оказались, догадливей». «Да, парубки были готовы к такому раскладу. Баня протоплена, хлебы поспели, пшенный кулеш в огромном котле побулькивал. На месте сожженных бревен ограды белели свежеошкуренные. А посреди двора лежало большущее... непонятно что». «Вы что, этой вонючей падалью кормить нас собрались?» – закричал Алеша Попович. «Вот я вас! Тащите ее туда, откуда приволокли!»
«Илья Иванович», – сказал Добрыня, – «передай от меня нашему меньшому братику, чтобы не визжал, как баба. Оно, господа застава, никакая не падаль. Оно есть хобот змея Горыныча».
Все ахнули, но поверили. Ведь Добрыня единственный, кто имел дело с подобным чудовищем. Ему видней. Муромец, наконец, спешился, снял шлем, тряхнул мокрыми от пота седыми кудрями, подошел к змееву огуску. Это на конце хвост был тонкий, а оторвался от туловища на высоте роста Муромцева.
«Ну, рассказывайте, юноши, что тут у вас было? Кто за старшего?»
Парубки дружно показали головами на кучу сена. Там лежал без памяти Костя Жихарев. Руки змееборца были уже перевязаны. Главный его супротивник Пинай, оказывается, кое-что понимал в лекарском ремесле. «Илья Иванович, если б не он, змей даже пискнуть не успел, как индюк без хвоста убежал, пинками провожали». Добрыня подошел к герою, бережно подхватил его на руки и едва не присел.
«Хе-хе, сил-то в нем немалая, такой мог, а я-то думал, писарь как писарь». «Неси его в богатырскую», — сказал Илья. «Клади на мой топчан, шубой соболиной накрой».
Если и бывали отроки в богатырской, так только с веником да тряпкой. И завистливо вздохнули отроки. Очнулся Костя уже к ночи, открыл глаза и увидел, что лежит в огромном зале. Бревенчатые стены завешаны разноцветными коврами. На коврах играет пламя многочисленных светильников. Богатыри сидели по обе стороны длинного стола в свежих нательных рубахах. Лики у всех покраснели после доброй баньки. Прихлебывали витязи квас из бочонка. Значит, не пировали, а серьезную беседу вели. Костя решил послушать и снова зажмурился.
«Дело неслыханное», — говорил Алеша. «В Европе рыцарь приносит королю голову дракона, а мы солнышку нашему хвостик поднесем, да над нами смеяться будут».
«Илья Иванович», — сказал Добрыня, — «спроси от моего имени у Алешеньки Леонтьевича, как-то он отроку помог змея прогнать, если рядом с нами скакал, а то мы... Что нам старцы-то, сказители наши премудрые Олег да Дмитрий завещали? Что герой должен быть один». «Старший братец», — сказал Попович, — «передай Добрынюшке Никитичу, что лютый стыд нам выйдет за всю Киевскую Русь. Скажет нам Владимир князь, что мы вперед себя несмышленыши выставили».
Муромец тяжело ударил об стол серебряным кубком. «Не надоело вам еще, братья меньшие, столько лет через мою седую башку разговаривать? Я, чай, не горничная девка, чтобы ваши весточки переносить». «Развели в самом деле на пустом месте крамол», — сказал Самсон Колыбанович. На его лысине блестели капельки пота, как дорогие диаманты. «Что за босяцкая привычка на малое — это великое молвить? Вы просто повезете молодого Костянтинушку в Киев. Вот, мол, солнышко наше, молодец, богатырского звания достойный. И грамоту составите, он сам же и составит. И скажете, коли он в таком возрасте с хвоста начал, так уж совершенные лета до башки непременно доберется. И змей этот больше не будет летать над Русью. Он ведь помирать побежал, с голоду околеет. От него теперь и овца убежит, а не то что царевна».
«Это ладно придумал, Самсонище», — сказал Илья. «Только как мы объясним, где сами-то были, на каких таких подвигах?»
«В летние лагеря выехали», — сказал Самсон. «Серых уток пострелять. По дичинке стосковались, рыбу ловили. Я еще 100 причин назову, а другие 100 вы сами придумайте».
«Заодно и кузнеца тут прихватим», — сказал Добрыня. «Что-то он в Киеве подзадержался. Чинит и чинит».
«Пустое говорить», — сказал Илья. «Меня другое в думу вгоняет. Что это за орда такая неведомая золотая?»
Костя слушал богатырские разговоры и думал. «Надо нам военную разведку организовать. С утра и займусь». Некоторое время он вспоминал любимый отцовский сериал «17 мгновений весны», но снова улетел в сон без сновидений. Орда ненавистная и богатыри-попаданцы.
«В самом деле, при князе Владимире никто слыхом не слыхивал про каких-то татар-монголов. Свои поганы – другое дело. Откуда же взялись татары в былинах? Сразу скажем, что татары – название условное. Орду составляли сотни племен и народов. Точно так же, как во времена Советского Союза, мы все и белорусы, и грузины, и казахи были для Запада русскими. Складывались новые и обновлялись прежние былины как раз во время ордынского завоевания. 2 века прошло с тех времен, как правил исторический Владимир Святославич, до взятия Киева ханом Батыем. Некоторые историки утверждают, что никакого ига не было вовсе, что жили русичи душа в душу с захватчиками, а те только собирали необременительный ясак, куриц со двора, да защищали матушку Русь от зловредного влияния Западной Европы. Но былины говорят совсем о другом, о том, что рождались они в стране, захваченной врагом, опозоренной, разоренной, преданной своими владыками. В стране, где время остановилось чуть ли не на 300 лет. Издыхающая Россия, как сказал о том времени Пушкин. К чему дом строить, если завтра его сожгут? Зачем деньги копить, если завтра их отберут? Зачем сыновей растить, если завтра их погонят с бусурманским войском штурмовать какой-нибудь Пекин? И лютуют над тобой часть всего свои же князья и бояре. Им надо и в Орду отправлять дань. Выход, говорили тогда. И себя, любимых, не обидеть. Сколько ни паши в поле, ни вкалывай в мастерской, оставят тебе прожиточный минимум, чтобы не сдох. И будь доволен. Свои хуже оккупантов, тех хотя бы не видишь каждый день. Не сумели князья защитить Русь от вторжения Батыева, поклонились захватчикам, даже побратались с ними. Вот и сам Александр Невский, победитель шайки шведов и банды тевтонов, в любимчиках у хана ходит. Вернее, ползает. Брат идет на брата и в помощь татар зовет. Московские князья под шумок и чужими руками так всех соперников истребили, что до сих пор некогда славные и стольные Владимир и Суздаль всего лишь городки-музеи. Князьям чего? Князьям ничего, божья роса. Вот мужикам за них стыдно. Но душа народная не могла смириться с позором и унижением. И ходили по деревням сказители-былинники, и под рокот струнный рассказывали совершенно фантастические истории о том, как Илья Муромец или Сухман-богатырь побивают многотысячные полчища ордынские, причем самыми зверскими способами. Захватились за Добрыню 3 татарина. Он первого татарина взял разорвал, другого татарина взял растоптал, а третьего татарина взял за ноги. Стал он по силе похаживать, зачал белыми руками помахивать, зачал татар поколачивать. В одну сторону идет, делает улицу, в бок повернет переулочек. И еще похваливает молодец свою живую дубинку. Жиловатенький попался татарин, надолго хватит. Страшна богатырская расправа. Ломал ему белые руки, выкопал ему ясные очи, привязал собаку за плеча татарину. Привязал его, сам приговаривал: «На-ка, татарин, неси домой, а ты, собака, дорог показывай». А зачем их жалеть? Ведь захватчики не люди. Есть у нас поганое идолище, а росту 2 сажени печатных. В ширину сажень была печатная, а головище, что лютое лоханище, глазище, что пивные чашище, а нос на роже с локоть был. Зятя Батыева, например, вообще зовут Тараканчик. А как иначе русские люди могли истолковать ордынский титул Тархан? Наползли на Руси тарханы-тараканы, не выведешь. Да враги и сами признают, что они не люди. Вон, Калин-царь созвал своих мурзов-бурзов и вопрошает: «Кто умеет говорить русским языком человеческим?» И сами татары зовут своего царя собакой, и он почему-то не обижается. Это другой мир, в котором все на выворот и в котором богатырю все можно. В жизни русский князь везет в Орду богатые подарки и не смеет с пути свернуть. Ехать страшно, вдруг хан психанет да казнит. И не ехать страшно, тогда уж точно казнит. А в Былине послал Владимир князь Добрыню с неким Василием Казимировичем отвезти Батыю дани выходы да за 12 лет. Но богатыри решили все сделать наоборот. Не возьмем от него дани пошлины. Мы попросим от собаки Батура Батвесова. Мы попросим от него дани пошлины. И попросили, и получили. И в Киев кучу добра привезли. Ясно, что ничего такого не было и быть не могло. А реальный Киев тогда лежал в руинах. Но о чем не помечтать? Почему хотя бы под былинный распев не почувствовать себя народом-победителем? Сказители, как могли, исцеляли души людские от вечного стыда и угнетения. В наши дни сочиняется и выходит великое множество книг про так называемых попаданцев, то есть о том, как наш современник попадает в другой мир или в наше собственное прошлое, и уж там-то он всем объясняет, как надо жить. Самое любимое время попаданцев – канун Великой Отечественной. Начало этой войны – черная страница нашей истории. Разгромили тогда гитлеровские дивизии Красную Армию по всем статьям. Стыдно, да правда. Но попаданцы легко могут все исправить. Запросто научат молодого Калашникова, как сделать правильный автомат, а молодому Курчатову объяснят все про атомную бомбу. Но чаще они выходят прямо на товарища Сталина и вкладывают ему ума. А те, которые похитрее, вселяются непосредственно в сознание Иосифа Виссарионовича. И тот, к удивлению свиты, начинает принимать воистину гениальные решения. Врага бьют малой кровью и на чужой территории. Литература запоздалого реванша. Что уж теперь руками-то махать? Но, как говорят, дурак думкою богатеет. Создатели былин о путешествиях во времени и помышлять не могли. Они просто мечтали. Эх, если бы жили среди нас сегодня все эти муромцы, поповичи и Дунай с Добрынями, что геройствовали при князе Владимире, уж они бы не допустили такого срама на Руси. Уж они бы всех этих татаровей... Так что наши былинные богатыри – те же самые попаданцы, только из славного полусказочного прошлого. Но придуманы они не для досужих рассуждений или развлечения публики, а для того, чтобы поддержать дух сопротивления в русском мужике. А былин таким образом тоже литература реванша. Можно даже сказать, неприкрытая агитация и пропаганда. Вряд ли ордынские ханы следили за устным народным творчеством в покоренном русском Улусе.
Меморандум Жихарева. Огузок змея пришлось просолить и закоптить как следует на осиновых поленьях. Дорога до Киева долгая, и мясо совсем звоняет. Дышать на заставе стал полегче, но не намного. Кость сидел в канцелярии за столом и оформлял, как уж мог, свое ценное предложение. Пальцы уже слушались, хотя буквы выходили пока весьма корявенькие. Ничего, зато тут некому исправлять ошибки, ведь нету еще ни грамматики, ни синтаксиса. Как хочешь, так и пиши. Он так писал. Совершенно секретно, чтобы нам организовать разведку. Надо разведгруппе поймать в степи татарина. Лучше генерала, но можно и сержанта. Потом найти у себя похожего. Или сделать ему пластическую операцию. И чтобы знал татарский язык. И забросить к ним в тыл. Лучше всего внедриться в штаб. Чтобы он там вредил, а нам помогал. Наказать, чтобы посмотрел, стоит или нет на окошке конспиративной квартиры горшок с цветами. А то будет как в Швеции у профессора Плешнера. Это провал. Это и правда провал, думал Костя. Ночью-то он все как следует обмозговал до мелочей, хотя мелочей в разведке не бывает. План вышел 100 пудов нормальный. В голове. Но вот на бумаге как-то не так ладно выходило. Не по-задуманному. Да здесь ведь и рации с радисткой не найдешь. А вместо раций можно пользоваться голубями, а то они только у коней овес отбирают, разжирели твари. Кузьма Демьян их научит, как носить шифровки. Они как-то привязываются к лапке. А то филина посылать нельзя. Враги его сдадут в музей на чучелу. А так мы будем знать про их наступление, и нас не достанут врасплох. Потом он так увлекся, что даже начертил схему укреплений на заставе. Видел же, как братья-курсанты с картой-то работают. Рота в наступлении, рота в обороне. Опомнился отрок только при размещении пулеметных гнезд. Соорудить-то их можно, а вот оснастить пока нечем. И кузнец как назло не возвращается из Киева, а то бы мы с ним отковали что-нибудь крупнокалиберное. От штабной работы, оказывается, можно устать, как и от силового экстрима. Костя уткнулся носом в свою писанину и тихонько захрапел. Вошедшие в избу богатыри посмотрели на удивительного ребенка с умилением.
«Старается малый», — сказал Илья. «Вот сколько пергамент ты извел. Погляди, Самсонич, что он там наворотил?»
Самсон Колыбанович осторожно вытащил лист из-под Костиной щеки, приблизил к лицу и начал изучать. Потом передал документ Добрыне.
«Дивно, дивно», — сказал через некоторое время Никитич. «Не все я понял, врать не стану. Но отрок-то ведь дело написал. Надо нам в те края кого-нибудь направить, да такого, чтобы не узнали враги русского богатыря». Все дружно посмотрели на смуглого и чернявого Алешу.
«Да вы из ума вышли!» – возмутился Попович. «Меня ж в диком поле каждая каменная баба знает!»
«Ну, покалечить тебя!» – задумчиво сказал Добрыня. «Нос в сторону своротить, пару ребер вынуть.
И подайте басурмане калик кривобокому!»
Алеша фыркнул гневно, вырвал у Добрыни лист, пробежал быстрыми очами. «Глупости одни несообразные!» То ли я не помню, как филин и голубей учат, только пух да перья летят. И про цветок с горшком непонятно.
«Значит так», — сказал Муромец, и все смолкли. «Пошлем мы туда Михайлу Хазарина. Он, если 3 утра подряд не умоется, за степняка сойдет. И языки знает. Пусть поездит, послушает, купцов с каликами порасспрашивает».
«Нам и голуби пригодятся», — сказал Добрыня. «Известно, что птица эта всегда домой возвращается. Княгиня Ольга не к ночи будет помянута. Таким образом, целый город искоростень сожгла. Но если привязать к лапке не тлеющий труд, а послание в трубочку свернутое, пару голубей в клетке — невеликая тяжесть». Так что не зря Кость старался.
«А нам, братцы, названы», — сказал Илья.
Путь лежит в Киевград, к солнышку нашему.
Чтоб такому солнышку ни по крышечке, ни донышко, добавил Алеша. Князь Владимир, исторический и былинный.
Жизнь реального Владимира, сына великого воина Святослава, достойна и жестоких романов Достоевского, и кровавых шекспировских трагедий. Младший сын, незаконный, рожденный рабыней, сумел избавиться от братьев-соперников и занять престол киевский. Сохранил он при этом чистые ручки, все сделали за него варяг-киллеры. Почитайте летописи и попробуйте свести концы с концами. То ли сама судьба ему ворожила, то ли был он гений политического расчета, впрочем, даже судьбе надо помогать. Но одного великокняжеского престола было Владимиру мало. Ему требовалось создать могучую державу, а держава – это единовластие и единобожие. Сперва он попробовал усилить традиционную языческую веру, наставил в Киеве огромных деревянных идолов, перунов да стрибогов, призвал жрецов, но... Ерунда какая-то получилась. И перед Европой, как всегда, стал неловко, словно как войти в семью царей-королей-халиф в звериной шкуре и с окровавленной дубиной. А подходящие религии есть, только выбирай правильно. Владимир выбрал правильно, единственную веру из всех тогда возможных. Иудеев он отверг сразу, их древняя религия не помогла этим умникам сохранить ни их прежнюю ближневосточную родину, ни недавний хазарский каганат. Принять католичество, веру латынскую, чтобы какой-то дедуля в Риме диктовал тебе, великому князю, свою волю? Да кто он такой, этот папа? Лучше сиротой остаться. Присоединиться к исламскому миру, ввязаться в бесконечные дрязги между потомками пророка Мухаммеда, между суннитами и шиитами? Тоже радости мало, своих усобиц хватает. Многоженство, конечно, неплохое дело, но ведь придется отказаться и от выпивки, и от лихой кабаньей охоты. Народ не поймет. Другое дело Византия с ее православием. Византия, конечно, держава гнилая, но худо-бедно тысячу лет простояла. К тому же соседи. Коварные, ненадежные греки-ромеи, зато давно знакомы. И монахи тамошние ходят на Русь как домой. И бабушка Владимира, великая княгиня Ольга, крещеная. И церковные обряды у ромеев торжественные, и шитье золотое на одеждах пастырей, и великолепные григорианские распевы, и суровые лики на иконах. Папский Рим лежит в руинах, не родились пока там ни художники, ни скульпторы, ни архитекторы, ни композиторы. Скучно. А уж константинопольские императоры-базилевсы нашей Руси, это именно они, греки, придумали слово «Россия». Не указ. Наоборот, то и дело, сами помощи просят. Не ошибся Владимир. Сжег языческих идолов, а деревянного перуна отправил вниз по Днепру самосплавом. Зато и провозглашен впоследствии и великим, и святым, и равноапостольным. Правда, держава все равно не задалась. Сыновей-то у князя много, и все родные, и никого обидеть не хочется. Но это уж совсем другая песня. Ничего из реальной истории Киевской Руси мы в былинах не найдем. И тамошний Владимир II, ну, нисколечко не похож на настоящего Владимира I. Нельзя поставить его рядом ни с королем Артуром, ни с Карлом Великим, ни с Гессерханом, ни с другими отважными, щедрыми и мудрыми властителями из мира эпоса. Уникальная личность, чисто русское изобретение. Никакую веру он не выбирает, в былинном Киеве уже есть и церкви, и чудеса, и звон колокольный. Более того, жилище одного из героев находится у святых мощей у Борисовых, а ведь князь Бориса и брат его Глеба, первых русских святых, предательски убили уже после смерти их отца, исторического Владимира. Сказители свободно перемешивают времена и эпохи. Хоть и зовут былинного князя ласковым да красным солнышком, но авторитета у него никакого нет. Богатыри запросто могут ему заявить на военном совете: «А ты, Владимир князь да Святославович, убирайся ты ко своей княгине Апраксине-то, и ты ей же да все распоряжайся же, а до нас тебе да все же дела нет. Не мешай только, потому что воюют они не для ради князя Владимира, не для ради княгини Апраксине, а для бедных вдов да малых детей. Вот так». Потому что без богатырей Владимир II жалок и беспомощен. Стоило Илье ненадолго отлучиться, выгнал его князь, наслушавшись наветов бояр косопузых, и Киевград уже оккупировала идлище поганое. Илья, переодевшись для конспирации, каликую перехожим, им везде ходить не возбраняется, проникает в город. Там он является в палаты белокаменные, призывает во всю голову криком богатырским побежденного князя и просит у него милостыню Христа ради для Ильи Муромца. Князь открывает окошечко косящее и жалобно говорит: «Уж ты гой, еси калик перехожая, перехожая калик перебожая, я живу-то все калик не по-прежнему, не по-прежнему живу, не по-досельному, я не смею подать милостеньке все спасению, не дает-то ведь царище все идолище, поминать-то Христа, царя небесного, во-вторых-то поминать да Илью Муромца, я живу-то, князь, лишился я палат белокаменных, а и живет у меня поганое идолище». «Во моих-то во палатах белокаменных. Я варю-то на его, все живу поваром. Подношу-то я татарину все кушанье». И утирает слезы, должно быть, грязным белым фартуком. И выходит на улицу, поправляя поварской колпак. Ох, и не забывали русские мужики, как их светлые князья в Орде перед ханами-то кувыркались. Богатырское сердце отходчиво. Калик называет свое настоящее имя. «Ведь тут падал Владимир во резвые ноги, ты прости, прости, Илья, ты виноватого». Конечно, разобрался великодушный Илья с оккупантами по-своему. Идолище вылетело из палат, проломив собою стену белокаменную, а с остальными тоже разговор короткий был. Улочки, переулочки. «Если трус, значит и жадина», — говорит героиня хорошего детского рассказа. Все правильно. Стоит кому-то на княжеском перу легкомысленно похвастаться своим богатством, как красное солнышко, тут же не вставая из-за стола, посылает хвостуну рейдерскую бригаду, наказывая описать все имущество, то есть отнять к нему в казну. Кстати, описать имущество – очень даже современный юридический термин. Долгонько живет. Может Владимир II ограбить гостя, а может и в погреб посадить. Чуть миновала беда, наглеет ласковый князь, сразу власть показывает, до новой напасти. Ну уж, исказитель не упустит случая подковырнуть киевского владыку. Когда Илья демонстрирует публике плененного соловья, а тот пускает в ход свой убийственный свист, то Владимир князь стольнокиевский куньи шубонькой он укрывается. Есть и погрубее извод. Прохватил со страху понос, красносолнышко. Несчастлив бедняга и в семейной жизни. То его Апраксия на глазах у супруга обнимается с идолищем, то милует с тугариным змеем. Сдается, и Алеша Попович тут преуспел, не говоря уж про неотразимого красавчика Чурилу Пленковича. Не щадят былинники речистые Владимира красносолнышко, обливают грязью светлый его образ». Подкупленный золотом заморским, не иначе. Ну и зачем, спрашивается, нужен такой владыка? Жалкий трус, жадный дурак, жестокий самодур и убогий рогоносец. В богатырских мультфильмах он и то симпатичнее. Нужен все-таки пес окаянный, как государственный символ, чтоб все не развалилось. Не князя уважают, а стол-престол его. Дорожат централизованной властью. Авось на смену дураку, когда-то и приличный человек придет. На этом авось все у нас и держится. Былинный Владимир II – пример того, как русский народ относится к власти. Признавать так и быть признает, а все-таки презирает. На крайний случай анекдот сочиняет. Не уважает. Хоть мы и прогнали Орду, но порядки-то ордынские никуда не делись.
«Давай я тебя в рюкзаке повезу», — предложил Костя. «Он ведь почти пустой, а Кузьма Демьян будет нас по ночам догонять».
«Нет», — сказал Колобок, — «и не проси. Нечего мне там делать. Слово мое мудрое в былинном мире вес не имеет.
Меня тут вроде бы и нет. Те, кто воображения лишен, и вовсе ведь пустое место. Ну что я на перу среди блюд и тарелок забыл? И как ты меня, князеньке, представишь? Вован — это Колобок, Колобок — это Вован. А Фильну в городе и вовсе не житье. Мальчишки с прощами, пьяные лучники.
Так как же я там без тебя-то? Растерялся Жихарев.
Так ты же у нас стал совсем самостоятельный, сказал Колобок. Пора своим умом жить. К тому же ты теперь герой и змееборец.
Ну да, герой, пробурчал Костя. Герои верхами поедут, а не на телеге с подарками.
Ты свой боевой трофей стережешь, а не просто так катайся. А конем богатырским тебя сам князь должен пожаловать, если, конечно, не зажилит.
То же самое толковал Костя и Добрыня, как сговорились. Но если подумать, то и на телеге тоже неплохо. А то ведь за несколько дней в седле без привычки все у себя сотрешь да отобьешь так, что и за княжеский стол не присядешь. Придется с тарелочкой стоять, а-ля фуршет. Но все равно оставаться без поддержки было страшновато. В прошлый-то раз вон оно как худо все обернулось. «Я же не знаю, как себя на пирах ведут», — сказал Жихарев. «Опять 100 пудов накосячу. В какой руке нож держать, в какой вилку?»
«Ерунда», — сказал Колобок. «В скатерть не сморкайся и сойдешь за воспитанного мальчика. Но главное, не пей ни вина, ни меда. Присмотришь банчик с квасом и оттуда ковшиком черпай. А потом на тебя и внимания обращать не будут».
«Это почему?»
«Да уж знаю я ихние пиршества».
Родословное застолье.
Ходит по земле голодная стайка первобытных людей. Корешки выкапывают, жуками не брезгивают. И вдруг удача. Увидели оленя, подкрались. Кто-то бросил копье с каменным наконечником и попал. А потом еще и кабанчика завалили. Разводят костер, начинают пировать. От пуза, через «не могу». Потому что когда-то еще так повезет. И солить, коптить пока что не умеют. Не пропадать же добру. Но в еде соблюдают порядок. Лучший кусок – вождю и шаману. Они и сидят на почетном месте поближе к огню. А уж остальным мясом вождь сам распорядится. По старшинству или по заслугам. Хоть по кругу гриб-мухомор. Спиртного-то еще нету, а дуреть хочется. А потом начинают врать друг другу. Какой огромный был олень, кто его первый заметил, какие клычища у кабана. В прошлый-то раз поменьше были. Кто-то песню про вкусного шерстистого носорога затянул, другие подхватили. Так и повелось. Пируют эллинские боги на Олимпе, а внизу поднимают здравицы земные герои и владыки. Вспоминают битвы и охоты. Хвастаются, ссорятся, рукоприкладствуют, слушают странствующего певца-рапсода. Пируют погибшие викинги в своей небесной Волгалле. А внизу выжившие воины поглощают брагу, вспоминают набеги и незнакомые земли. Хвастаются, ссорятся, рукоприкладствуют, внимают захожему певцу-скальду. Пируют рыцари короля Артура за своим круглым столом, где все равны. Славят друг друга, хвастаются победами. Великана поверг, принцессу освободил. И тоже бывают ссорятся и песни слушают про самих себя, про святой Грааль. Пируют реальные короли и герцоги. Даже самые мелкие баронишка банкеты устраивают. Жрут и пьют при этом так, словно в последний раз за стол сели. И такая веселая жизнь не на один вечер, а сколько возможностей позволяют. Хоть неделю, хоть две. Нам ли отставать? Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильевич Грозный под матушкой Москвой. Пир – очень важная традиция, необходимый ритуал. И тут обычаи разных народов схожи. Просто у одного в кубке пенится добрый британский эль, а у другого – хмельная арака из кобыльего молока. И везде хвастаются, и везде певцу внимают. И русские богатыри не исключение. Душа праздника требует. Других-то занятий, кроме войны и охоты, у них нет. Ни книжки ж читать, а телевизора нема, и включать его некуда. Сейчас у людей есть множество средств и возможностей провести свободное время. Серфинг, дайвинг, боулинг, хреннинг, перчинг. И все равно после всяких важных и серьезных деяний, вроде вручения Нобелевской премии, все непременно устраивается банкет. Хотя, казалось бы, можно тихонечко разойтись по гостиничным номерам. И любая нынешняя корпоративная вечеринка – выродившееся наследие тех героических перов. Хвастаются, выясняют отношения, делают и ломают карьеры. Старенькому заморскому певцу, выписанному за большие деньги, внимают. Пьют так, чтобы утром стыдно вспоминать было. Но как-то не впечатляют их ни застолья. Раньше веселей гулялось, даже первобытным охотникам. Они-то свой праздник заслужили.
Ехать в обозе оказалось очень скучно. Костя втайне надеялся, что Киева достигнут в три прыжка, но едущие впереди богатыри никуда не торопились и коней не гнали. Костя лежал на сене, прислонившись спиной к своему трофею. Горыныч и Фагузок укрыли мешковиной, словно танк или гаубицу на железнодорожной платформе. Правильно, нельзя до срока главный подарочек светить, иначе сюрпрайза не выйдет. А к запаху он уже претерпелся. Но перед княжьим пиром наверняка будет баня с душистыми вениками. Как и всякий спортсмен, Жихарев уважал баню. Налево и направо виднелись все те же зеленые холмы. Ни домика, ни хутора, ни озерка, ни рощицы. Блинники речистые ведь никаких пейзажей не описывали. Редко-редко встречались березки, непременно покляпая. Других здесь не водится. Остальные подарки лежали в опечатанных сундуках, кроме большой посудины из толстого мутного стекла. Там можно было различить чью-то лохматую башку с выпученными глазами. Удивился, должно быть, напоследок вражина. Немалый груз тащил битюк Серко. На подъемах Кость спешивался и помогал ему, толкая телегу в гору. Все-таки не нахлебником ехал. После каждого трудового подвига подкреплялся репкой или морковкой по настоятельному требованию метаболизма. Где-то впереди витязи пели песни с неразличимыми словами, сперва протяжные, а потом веселые, с хохотом и свистом. И все-таки тревожно и одиноко было на душе. Но это предчувствие, кажется, непременное качество настоящего богатыря. Вы пирули было, вы беседушки. А сидеть тебе покуда на дальнем конце стола, наставлял отрока напоследок Добрыня. Блюди вежество, руки вытирай вот такой тряпицей. Вперед людей не лезь, последним при раздаче не оставайся, в середке не толкись. Говори только когда спросят, лишнего не болтай. И не теряйся, ну да в такой яркой рубахе не потеряйся. «Яким Иванович», — обратился он к Алешиному оруженосцу, — «сделай милость, присмотри за Костянтином. Сам ведь на его месте сидел краснел». Яким был парень постарше Кости, по-нашему так примерно абитуриент, но успел уже отличиться, в боях поучаствовать. И отчество получил, здесь оно вроде аттестата зрелости. Ребят в конюшне поговаривали, что именно Яким завалил Тугарина, а всю славу забрал себе хитрый Алеша. Очень может быть, с Поповича станется. Попадалась Жихарева в сборнике такая былина. Он ей сразу поверил.
«Рот закрой»,
— шепотом сказал Яким и, держа за плечи, подвел Костю к месту на лавке. Лавка была укрыта разноцветными мехами, чтобы гости себе чего-нибудь не отсидели за многодневным застольем. Была причина рот разинуть. Белокаменный зал простирался широко и далеко, хотя потолки могли бы и повыше поднять. Резные узоры на стенах все в позолоте, уж таков царский стиль. Полы застланы пестрым шелком и атласом, все как в книжке описано, в глазах рябит. А одеты гости и того пестрей. Наши богатыри среди них прям-таки потерялись. И даже Алеша здесь вовсе не первый щеголь. Так что Куковякина рубаха на перу к месту пришлась. Поди не хуже людей одеваемся.
«А вон, видишь, напротив наших боярик с опузой сидят», — сказал Яким. «Самый вредный народ, а на почете у князя».
«Да вроде бы у них пузы как пузы», — сказал Костя.
«Прямо смотрят, и вперед вываливаются».
«Так пояса у них завязаны не посредине, а сбоку», — пояснил Яким. «Потому и косопузые».
«Понятно», — сказал Костя. «А вон те перцы прикинутые».
«Это наши богатеи да сыновья богатейские», — сказал Яким. «На бою не отличились, зато дорогими портами славны». Костя уже знал, что порты — одежда вообще, а портки — конкретно штаны. Вопросов оставалось еще много, но тут все застолье стихло. А в голове стола возникла фигура в темной одежде с клобуком-капюшоном на голове. Язычно заголосила. «Русский люд, не разглядывай на столе блюд, а смотрите сюда, господа, да слушайте тоже сюда. Светлый ваш Владимир князь с утреца помолясь, велел не войну воевать, не торги торговать, а пир пировать. Созвал он и бояр ближайших, и друзей дрожайших, пригласил и гостей торговых, и богатырей суровых. Рад он нынче голому и богатому, лысому и лохматому, веселому и смуроватому, комолому и рогатому, и даже самому мелкому атому. На угощение князь Владимир тароват, никто нынче пред ним не виноват. Сияет наш князь, яко солнышко среди мрака, не будь я народный певец, Ефрем Куковяка, обильно держава его, умильно слава его. Сейчас самое бы время разоблачить проходимца, но попробуй, если Куковяк продолжает без передышки свой величественный рэп. Поднимается он ввысь птицами небесными, ныряет в пучину с рыбами чудесными. Покорны ему лесные чудовища, сами в руки лезут морские сокровища. Где ножки его пройдут, там сады зацветут. Где промчится его колесница, там сразу жито заколосится. Коли клич кликнет, дворец возникнет. Коли улыбнется, народ еще тесней сомкнется. Коли нахмурится, враг со страху окочурится. Басурманы зовут не иначе, как мачо, такова нашего князя. Князя удача. Даже здравый смысл ему вынужден подчиняться, стал же стольный Киев матерью городов называться. Вот и явился нам светлый князь при всем своем большом человеческом обаянии, да в новом греческом одеянии. Прислал обновки сам царь Устиньян, не то из ромеев, не то из армян. Поприветствуем!»
Все гости поднялись с лавок и ахнули. А громче всех — Костя. Невелик ростом был Владимир Красносолнышко, и головой мелок. Костина оранжевая кепочка с буквами NY сползла князю на уши. Прямо на кепочку надели золотой княжеский венец. Поверх кафтана ярко-зеленая футболка с портретом Аршавина. Напечатанный форвард держался изо всех сил, был серьезен и сосредоточен. Видно, за проявленную выдержку позади головы его вышили золотом круг с какими-то буквами. Футболка была князю до колен, а ведь у Кости она едва пупок прикрывала. И оливковые бермуды Жихарева смотрелись на Владимире, как обыкновенные штаны. Они даже наползали на кроссовки. Но это было не главное. На запястье княжеской десницы болтались Костины наградные швейцарские часы фирмы Жан-Жак Вальжан. Механические, спортивная модель с хронометром, тонометром и шагомером. Князь время от времени подносил часы к уху, досадливо морщился и тряс рукой. Видно, не справился кузнец Людота с тонким механизмом. Костя ведь уже смирился с потерей. А тут вот она. «Вроде и недалеко, а не достанешь. Их же завести надо», — подумал Костя. «Но сначала как-нибудь стырить. Одежду, обувь я мог за лето износить, не вопрос. А вот без часов возвращаться нельзя. Пацаны в спортзале 100 пудов скажут, что деревенские отобрали. Не поленятся, что Киншнайдеру напишут. И перед батей соврать нечего. Вот уж когда все наберутся добровей...»
«Мечтать еще как вредно!»
«Я, пожалуй, потеряюсь», — сказал Яким Иванович.
«Им теперь не до нас, а у меня в Киеве зазнобушка. И подруженьки есть. Пошли?»
«Ай, нельзя мне», — вздохнул Жихарев. «Надо еще князю этот вонючий хвост презентовать и сдавать на богатырский разряд. А то так бы сто пудов пошел». «И козлу кукавяки предъяву выкатить», — подумал он. «Не все понятно, зато все ясно», — сказал Яким. «В прошлый раз до меня тоже не вдруг черед дошел. Ну, доброй тебе доли». С этими словами Яким Иванович сгреб со стола связку баранок и надел себе на шею. Потом напихал в карманы кафтана орехов и пряников, подмигнул Косте и действительно потерялся в толчее. Костя еще раз вздохнул и придвинул к себе бодейку с черной икрой. Метаболизм ее очень любит. Есть уже не хотелось, но когда еще такое доведется? Подарки князю подносили по очереди, не прекращая застолья. Здешние торговые люди то и дело тащили рулоны ткани, бочонки с медом, связки мехов. Заморские гости несли мраморные бюсты и неприличные картины в рамах. Богатыри жертвовали трофейным оружием и золочеными доспехами. А башку в стеклянном сосуде преподнес князю невысокий витязь по имени Василий Игнатьевич. При жизни башка, как оказалось, принадлежала известному похитителю чужих невест, заморскому царю Эратаману Эратамановичу. Этому подарку Владимир Красносолнышко почему-то особенно обрадовался и выразительно поглядел на опечаленную княгиню Апраксию. Чем князь отвечал на подарки, рассмотреть было невозможно из-за чужих спин. Может, вручал ордена и медали, может, раздавал почетные грамоты, кубки и переходящие вымпелы. «Вот дойдет до меня очередь», — мечтал Костя, — «вынесут слуги в зал мою добычу и спросит князь, а чем тебя, молодец, наградить, пожаловать? А я скажу, Владимир Святославович, будьте любезны, верните, пожалуйста, часики мои, ой да швейцарские, со своей литой правой рученьки, или ручушки, или десниченьки, или деснюшечки». И ответь, ласковый Владимир, извини, пацан, косяк получился. А тому ли кукавяки, сто пудов, ой да трындец. А потом и все остальное потребую. Никогда никаких планов строить нельзя. Все получится так, что не обрадуешься. А Гузок Горыныча слуги притащили восьмером на помосте из крепких досок. Конец хвоста волочился по ковру. Страшный коготь Костя украсил атласной лентой и даже завязал бантик, как завязывал сестрица. Это же подарок. Надо бы, конечно, еще дезодорантом побрызгать, но уж не до хорошего. Гости замолчали, принюхиваясь. Красное солнышко выпучило очи и приоткрыло рот. Форвард Аршавин на пузе князя тоже глаза вытаращил от изумления. Вперед вышел Добрынь Никитич. «Гой ты еси, надежа, князь! Есть для тебя весточка добрая, не скудеет Русь сынами могучими, нет переводу семени богатырскому. Кланяется тебе наш питомец Костянтинушка Младжихарев этим скромным подарочком, малым хвостиком змеище-горынище. Не летать больше лютому зверю, не сиротить малых детушек, не жечь городов, не разорять селений. Достоин отрок звания богатырского и милости твоей княжей. Люба это нам! Люба!» И другие витязи подхватили. «Люба! Люба!» Кость стоял, потупив глаза, и ковырял ковер носком чужого сапога. Не сразу ему на заставе обувку нашли. Крупный был мальчик. А Владимир начал растерянно озираться. Оранжевая кепочка на державной голове его повернулась козырьком в бок. Тут же подскочил к владыке народный поэт Кукавяка и что-то зашептал на ухо. Наушничал он довольно долго. Князь то улыбался, то хмурился, а под конец заорал так, что народного поэта снесло в сторону. «Что это вы себе позволяете, понимаешь? Распустились у себя на заставе, совсем зажрались на моих харчах. Змей — это же редкость неслыханная, про него красная книга написана. Что в чужих землях скажут? Что на Руси живут варвары, природу не берегут? Змей, он хоть и вредный зверь, но все-таки нашинский, родимый. Не дракон какой-нибудь, не аспид, не василиск, истинно русское чудо-юдо. А вам для благородного зверя пары коровенок и одну девку в год жалко? Да бабы еще тысячу таких нарожают. Не обеднеет Русь. И убить-то по-людски не могли, только покалечили.
«Уберите с глаз моих вашу тухлятину и отрока вашего злополучного! Такой же невеж, как вы, вырастет! На что мне такие богатыри пред чужими срамиться?»
Богатыри хмуро молчали. Только Алёш всем своим видом показывал, а я же предупреждал. Но легче от этого почему-то не становилось. Кость не стал дожидаться, пока его с позором выведут, повернулся и направился к выходу. «Надо было с Якимом к девчонкам пойти», — не впопад мыслил он. «Я бы и морейки между пальцами колол, они прикалывались».
Чья-то рука легла ему на плечо, и прозвучал приятный бархатный баритон. «Князь Надежда, да ведь это мало еще и тать. На нем моя любимая праздничная сорочица». Так познакомился Костя с Чурилой Пленковичем.